Радио «Новая жизнь». Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Это слово для тебя.
Утро.
Да, это кто такой? Денис Гостев, по-моему.
И Андрей Ребенко.
Да, мы начинаем. Ну что, хороший сегодня день. Сегодня у нас вторник. Сегодня у нас какое число? 8 октября 2013 год. Как-то потеплело, да, в Москве? Такое немножко бабье лето вроде бы пришло. Особенно
ну,
воскресенье
да.
Была замечательная погода, солнышко светило. Вот, так что хорошо. А мы тут отфорумили. Форум был у нас. Как форум? Вернее, отмарафонили. Видишь, я о форуме, о Курске еще не переключился, да.
Отмарафонили. Чуть позже поговорим.
Да, отмарафонились на прошлой неделе. Вот, даже не знаю, в пятницу у меня не было. Вот интересно, что же, как же мы вообще к финишной прямой-то пришли. Ну что, Денис, давай тогда мы сразу приступим непосредственно к топу нашему. Топ-5 материалов портала «Слово для тебя». Тебе слово.
Ну что, начнем с нашей пятой новости, которая, ну ты, можно сказать, уже ее даже немножко анонсировал. А второй день конференции «Истина, добро и красота», которая прошла в Курске, и которая у нас на пятом месте, твиттер-трансляция. Я знаю, что ты еще сейчас готовишь новость по этой конференции. Ну, расскажи, что это было такое, куда ты ездил и... Ну, расскажи нам.
Да, ну ездил я в Курск, это была пятница, прошлая неделя, проходила там конференция, которая называется «Истина, добро и красота в постсовременной картине мира». Это 9-я международная научно-практическая конференция, которая проходит в Курске. Организатором выступает научный библейский центр «Апологет» и также совместно с местным институтом, Курским институтом менеджмента, экономики и бизнеса. То есть в стенах этого института проходит конференция уже 9-й год. И собирает она разных ученых, преподавателей и служителей церковных, пресвитеров и представителей местной власти. В общем, это такая хорошая площадка для диалога, такой мост между церковью и светским обществом, научным сообществом. Я думаю, что это очень хорошо. И, в общем, меня порадовал состав участников. Было пленарное заседание интересное, были интересные доклады, были секции, три секции философии и религии. Сейчас тут просто у меня не открывается еще интернет. Философия и религия, так помню, педагогика, социология и там экономика, экология, вот, в общем, прочие темы. В общем, было довольно интересно, причем ученые разного направления, гуманитарного направления, естественно-научного направления. В общем, были интересные дискуссии, разворачивались практически после каждого доклада. Я тоже имел честь такую вот тоже доклад сделать на секции «Философия, религия». То есть так, тряхнул стариной, как говорится. И, в общем, в кулуарах было интересное общение. В общем, я порадовался, что такие форумы проходят, что возможен диалог церкви и научного сообщества, выстраивать можно отношения и с властью местной, и также выстраивать отношения с представителями других конфессий. Там были и евангельские христиане, и представители православной церкви, и светские ученые люди. В общем, как-то, знаешь, находили общий язык. Общий язык, причем это был и язык академический, в то же время такой простодушный, прямой разговор, такой откровенный. Я думаю, что это хорошо, это уже 9-я такая конференция, и вот Геннадию Алексеевичу Лихих удается на местном уровне такие отношения создавать, и вот такую площадку он смог создать. Я очень рад, и хотелось бы, чтобы в других городах такое происходило. То есть это возможно, это хорошо.
Да, ну вообще, на самом деле, для России это такой, можно сказать, уникальный проект, который уже, вот ты говоришь, 9-й год.
Да.
И хотелось бы, чтобы побольше было таких площадок, которые бы могли объединять людей и научную, людей науки, интеллигенцию и церковных людей. Действительно, люди, между которыми нужен диалог, которые могут... Все вот эти перечисленные категории людей являются двигателями общества. И то, куда мы будем двигаться, от этого зависит, куда будет двигаться наше общество, и нам нужен диалог.
Ну да, была твиттер-трансляция двух дней, там второй день, да как бы там и первый, сразу там фотогалерея, ну вот уже готова статья, просто еще не разместил, в общем, после нашей программы можете почитать более подробно, посмотреть фотографии, думаю, что
интересно,
будет интересно.
Интересно, да. Ну хорошо, четвертое место в нашем топе – это грузинский монах-отшельник. 20 лет искупает грехи на вершине, грехи юности на вершине одного из гор, гора или холм, или скала в Грузии. И вот в течение 20 лет он там живет, и вот сейчас вышла такая у нас новость, публикация об этом человеке. Ну, интересно, почитайте.
Так, кстати, я хотел сказать еще по поводу конференции, ведь было прямое включение, вот прям вот Инна звонила.
На радио, да?
На радио, мы вот так вот общались, так что немножечко рассказал, так что слушатели уже немножко слышали и знают, о чем идет речь, если не пропустили. Вот, ну это так.
Ну да, да.
Да, интересная новость, я вот по поводу отшельника, это какой монах он, в какой церкви?
Ну, по-моему, православный монах, насколько я понимаю.
Угу.
Ну, грузинская православная церковь.
То есть такой, как столпники были, да, вот
ну,
сейчас?
Вот. Типа того, да. Ну, отшельник. Там дело в том, что я так понимаю, что на ту гору проблематично забраться и, соответственно, и слезть. То есть он, ну, практически отрезан от мира.
Это не такой, знаешь, как этот, помнишь, пастор в 12 стульях, который залез на гору, и потом слезть не мог, и проповедовал птицам. Птицы, покайтесь в своих грехах публично. Может, тот же случай, может, не может слезть, и все.
Ну, да, тут немножко ситуация другая, вот, но...
Все-таки по-серьезному все здесь.
Да, почитайте, mm-hmm. посмотрите, это интересно. А дальше, третье место, такая новость печальная, которая пришла из США. В штате Теннесси автобус с верующим попал в аварию, погибли 8 человек. Mm-hmm. Там даже есть фотография, так... Ох, к сожалению, такие события происходят, и особенно печально, мы, живя в России, мы с этим часто сталкиваемся. У нас ежедневно в авариях в России гибнет более 100 человек. Ну, здесь еще печально то, что это автобус с верующими людьми. Ну, что можно сказать? Только соболезновать родственникам тех, кто попал в эту катастрофу, и молиться о тех, кто в больнице сейчас находится.
Конечно, да.
Да, просто такие события, их нельзя пропускать все-таки, хотя в современном мире они зачастую становятся рутиной, и уже даже часто... В новостях как-то не на первых полосах, а где-то далеко, не так уже интересно. Нам все больше как-то сенсации хочется, чего-нибудь такого. Вот. Ну, давайте ко второй новости перейдем, ко второму месту. Верховный муфтий Саудовской Аравии призывает разрушить все церкви на территории Саудовской Аравии. На территории даже не Саудовской Аравии, а Аравийского полуострова. И... Но это еще одно из таких резких заявлений антихристианских. Печально, что это происходит, и что люди, которые должны проявлять мудрость и должны, наоборот, как-то стараться нормальные отношения поддерживать с близкими, можно сказать, даже я бы так... не постеснялся сказать, близкими по духу религиями, какими является христианство. Кстати, в свое время автор Корана, пророк Мухаммед, назвал христиан лучшими друзьями мусульман, и не единожды сказано о том, что к христианам нужно относиться хорошо, по-доброму. И печально, что нынешние духовные вожди, многие как раз этого принципа не придерживаются, а наоборот разжигают вот такие. Мы очень часто много пишем о том, что сейчас происходит и на Ближнем Востоке, и в других мусульманских странах, азиатских, дальних азиатских странах. И вот эта тенденция, она все более и более неприятная, что среди мусульман много нетерпимости. И это печально. Вот хотелось бы, конечно, чтобы христиане во всем мире были. И, кстати, в Сирии, в которой сейчас идет война, в свое время это была одна из немногих, наверное, одна из немногих стран, где христианам было, где христиане себя чувствовали хорошо и спокойно, и могли свободно исповедовать христианство. Угу. На сегодняшний день, по-моему, только Иордания осталась. И то, Иордания, в принципе, считается как христианской страной, но там тоже мусульманство и сильные позиции. Ну, хорошо. И теперь давайте топ-1.
Первое место.
Первое место у нас заняла жатва во Второй Московской Церкви.
Угу.
Да, у нас, кстати, сегодня очень интересно. У нас первое место 162 просмотра, второе место 161 просмотр, третье 159 просмотров. То есть идет, как говорится, ноздря в ноздрю.
Непримиримая такая борьба.
Борьба была, да, мощная, но все-таки жатва победила.
Ну, знаешь, не было какого-то такого лидера, который бы оторвался, как
ну,
в прошлый
да,
раз.
Ну да, такого, как в прошлом раз.
Какая-то, знаешь, ровная борьба.
2500, да, да. 2900.
Даже какая-то интрига.
Не, да. Угу. Ну, хорошо, на самом деле мне очень приятно. Мне приятно то, что в нашем топе сегодня две новости наши, написаны нами, наш эксклюзив. Угу. И хочется, чтобы каждый раз в наш топ входил наш эксклюзив, чтобы наши новости читали, были интересными. Вот. Кстати, по поводу жатвы, вот ты был, да, во Второй Московской.
Угу, да.
Чем-то эта жатва была особенной?
Ну, особенно, наверное, была тем, что на этот раз еда была, ну, трапеза после служения обычно, после праздника жатв, после служения трапеза, она была на улице. Mm-hmm. Сделали такие столы длинные, очередь большая была. Вот был плов, который прямо на огне готовили, я так понимаю, представители Средней Азии. И, в общем, плов был, что интересно, не знаю, я не сталкивался с пловом, а с фасолью.
Mm-hmm.
То есть плов был, там было немножко фасоли, ну, не так много, ну, и мясо тоже давали. Я не знаю, ты ел плов с фасолью? Это как-то принято?
Нет, как-то не ел, но на самом деле я вопрос пловов в свое время изучал. Угу. Оказывается, у пловов существует огромное количество разных рецептов.
Угу.
И пловы с ананасами, пловы... то есть такие сочетания, которые для нас непривычны. Поэтому плов с фасолью меня не удивляет.
Угу. Ну, в общем, было хорошо. Правда, было прохладно, я даже немножко простудил. Вот у меня неделя, как раз когда марафон у нас был после этого, я как-то так вот не очень хорошо себя чувствовал.
На холоде плова поел, да?
Да, пришлось, в общем, отдуваться за плов, за жатву. Вот. Но хорошее богослужение. Детишки, в общем, у них такая красиво не оформляют, такая телега с фруктами, с овощами. Так что, слава богу. В общем, хорошее было служение.
Ну, да. Но, кстати, раз уж мы заговорили о жатве, на справедливости ради надо сказать, что не только мы осветили жатву во Второй Московской, также мы описали жатву в Первой Московской Церкви, и в Церкви Слова для Души, и в Церкви Благодать. Вот. И еще у нас будут материалы, жатва не во всех церквях состоялась именно последнее воскресенье сентября, так что будем еще об этом писать. Вот, кстати, по поводу, хочу свое, буквально вот в конце свое впечатление о жатве в церкви «Слово для души». Ну, тоже там была трапеза после богослужения. Трапеза была не на улице, но меня поразила дыня, которая была... Ну, она сначала лежала на столе, а потом ее разрезали. Я тебе скажу честно, более вкусной дыни я в жизни не пробовал. Как-то я пробовал дыни, привезенные вот из Ташкента. Вот прям нам в свое время отец привез две огромных дыни. Я помню, в самолете еще за перевес багажа пришлось полстоимости перелета оплачивать. Но... Я, конечно, это было очень давно, мне очень понравилась та дыня. Наверное, она тоже была очень вкусная, но эта дыня просто, ну, была в восторг. Она сочная, сладкая. Ну, действительно, я, знаешь, такое было ощущение, что это такое настоящее Божье благословение. Такая дыня с медом в напоминании о том, что Бог благословляет и дает вот этот, ну, вот этот мед, эту сладость, эту радость, которую праздник жатвы несет нам.
Здорово, слава богу.
Да. Ну что, давай тогда мы тебя спросим о том, что тебе, на что бы ты хотел обратить внимание в нашей ленте, как твое личное, одна новость, твое личное впечатление, то, что тебя, тебе больше всего понравилось.
Ну, я вот вообще, мне нравится раздел публикаций, тем более то, что я часто там этот раздел наполняю. Вот, мне понравилась статья Клайв Стейпс Льюиса о боге, вере и человеке. Вообще, я смотрю, в последнее время как-то много Клайва Льюиса стало у нас на сайте, мы много говорим, и вот приходят друзья вот на ток-шоу, студенты, и вот говорят о Клайве Льюисе, как о замечательном писателе, который всех объединяет. И вот, хорошая, интересная статья, такая, я бы сказал, основательная, Клайв Стейпс Льюис о боге, вере и человеке, где он вот говорит о его главных трудах основополагающих, просто христианство и также хроники Нарнии, последняя битва, в общем, у него много книг было. Так, кстати, просмотров в этой новости довольно много, ну, публикаций. Вот, то есть вообще радует меня, что о таких людях пишут серьезные порталы, о Клайве Льюисе. Кстати, сегодня тоже о Сьорене Киркегоре тоже публикация вышла. Вот, ну, мне близки такие материалы, где вот о человеке, о его взглядах, о великих людях, которые являются христианами, меня это вдохновляет, нравится.
Ну, вот. Хорошо, я тогда продолжу тему Клайва Льюиса и скажу, что готовятся съемки 4-го фильма из серии «Нарния».
Угу.
Так что многие из них смотрели, я смотрел 2.
Тебе нравится экранизация вообще? Вот, удачная?
Ну, мне очень понравилась первая экранизация, первая часть.
Uh-huh.
Вот, вторая часть, я смотрел, ну так, не от начала до конца, я больше урывками смотрел. Ну, неплохо, да. Но просто... Ну, мне бы все-таки немножко... Ну, слишком как-то сказочно это... как-то мультипликационно, да, слишком, вот. Но вообще, на самом деле, конечно, хорошо, что такие фильмы снимаются, потому что Клайв Льюис говорил о важном, о вечном, о Боге, и
говорил это непрямым языком в этих
говорил
книгах.
Говорил это непрямым языком, но понятным.
Я думаю, что даже если фильм, вот говорят, вот фильм не отображает до конца идею, как-то вот завуалирует там какие-то метафоры, да, прямые, да, ну, там, на Христа, то я думаю, что это не так важно, потому что я думаю, что многие люди, просмотрев фильм, им очень интересно почитать книгу. Я думаю, что те, кто обращается к книге, они все понимают прекрасно. Я думаю, что те люди, которые обращаются к книгам «Хроники Нарнии», им, наверное, становится интересно, а что же вообще такое за Льюис? Вот просто христианство есть книга. Я уверен, что многие, благодаря фильму и экранизации «Хроники Нарнии», они познакомились с Клайвом Льюисом как христианским писателем.
Ну да, да. Ну, я вот единственное, что хочу еще сказать. Фильм, ну и сама книга мне очень нравится, но немножко... Здесь, ну, это такой детский рассказ, немножко наивный. Вот, как вот мое впечатление. Хотя, конечно, я понимаю, что действительно тут глубокие истины заложены.
Но это действительно, это детские,
да.
Это детские,
да.
Произведения.
Ну, в свое время было между Толкином и Льюисом соревнование, даже некоторое, о том, как вот эти истины, духовные истины выразить. Толкин пошел своим путем, Льюис пошел своим путем. Ну вот, на самом деле, хорошо, что оба этих писателя были, и что мы сегодня можем их наследие читать, смотреть. И хотелось бы побольше вот таких добрых, хороших материалов, чтобы было. Ну что, что у нас было на этой неделе? У нас отдохнул Андрей немножко от четверга.
Ну да, просто невозможно. И у нас марафон, и поездка. В общем, четверг немножечко, да, у нас не клевало. Но ничего, я думаю, в этот четверг будет что-то интересное, хорошее.
Да, но не спал наш Артур Горнов. И выложил еще один одно интервью «10 вопросов христианина» Леонид Яценко. Ты
да,
знаешь этого человека?
Яценко я не знаю, если честно, и тут не сказано, кто он в плане служения, но, тем не менее, такие ответы довольно-таки лаконичные. Мне кажется, тоже это такой вот свой стиль, и, в общем, в лаконичности проявляется часто мудрость. Ну и такое вот такое название: именно в повседневных мелочах, постоянной практике общения с Богом, ближними, с собственными мыслями проявляется духовность человека. Ну, в общем, почитайте, друзья, если вы не читали. А вот просмотр тоже уже вот за сотню перевалило. Так что Артур Горнов не дремлет, работает, спасибо ему. Я хочу сказать, друзья, что на следующей неделе будет тоже очень интересный собеседник у Горнова, Артура, довольно известный. Не буду говорить, кто это. Так что, друзья, если еще через один раз тоже будет интересный человек и известный довольно-таки. Так что вы, в общем,
я хочу сказать, что у Артура Горнова постоянно интересные люди.
Ну, просто есть более-менее известные.
Уровень интересности, конечно, может быть немножко разный, но читайте это всегда. Каждый раз, открывая наш сайт в понедельник утром, вас ждет очень приятный сюрприз и общение с интересным человеком. Ну, последнее, я хотел бы немножко коснуться анонсов. Дело в том, что у нас был долгое время период такого, ну, затишья, было мало каких-то мероприятий, но ближайшие 2-3 недели, в общем, до конца октября ожидает Москву несколько важных мероприятий, несколько серьезных конференций. Одна музыкальная конференция состоится уже вот-вот скоро во Второй Московской Церкви с 13 по 15 октября. Она состоится в Центральной Церкви, во Второй Московской Церкви, и приедет коллектив музыкальный, большой коллектив, более 100 человек из штата Джорджия, Соединенные Штаты Америки, и это будет хор и ансамбль ручных колоколов, и будет два концерта. Один концерт будет в Московской Центральной Церкви, второй в Церкви Голгофа. Так что будет очень интересно, я думаю, что это то, что стоит посетить мероприятие. Ну, музыкальная конференция, 14-15 октября будет во Второй Московской, причем на эту конференцию приглашаются как музыканты, там будет много таких учебных материалов, так и любой человек, который интересуется музыкальным служением в церкви. Мы, например, на этой конференции будем. Также в конце октября 24-25 состоится ежегодная конференция о поклонении Соли Део Глории 2013. Она состоится в Голгофе, и также у нас информация на сайте, если вам это интересно, приходите, будет интересно. И также будет пасторская конференция, которая будет состояться в Голгофе, открывается 12 октября. И тоже это будет интересно. Интересно и полезно. Мы постараемся тоже там быть. Возможно, будет видеотрансляция. Так что следите за новостями, следите за анонсами.
Да, у нас страничка анонсов. Не забывайте справа такая анонсы мероприятий. Там все есть. Ну что, так оно уходит, да, теряется. Вот я также хочу сказать, что скоро будет студенческая конференция. Будет проводить СХА Украины и СХА России. Вот тоже скоро появится анонс. Это тоже очень интересно и важно. Тем более, что у нас аудитория такая молодежная. И ток-шоу вечно студент есть. Вот. Ну, в общем, так. Ну, еще сегодня такая появилась информация Евгений Юрьевич Бахмутский о деятельности Российского Союза ИХБ. Я думаю, что тоже можно почитать, да, и сказать, да, что вот это,
ну,
важно.
Вот интересно, да. Интересный материал такой, такого отчетного плана. И мы, у нас традиционно с Евгением Юрьевичем в осенью мы берем у него интервью о планах, о том, что происходит и когда что и как. И в следующем году будет съезд Ивановских христиан-баптистов. Об этом тоже вскоре будет подробная информация. Сейчас решается вопрос, где он будет проходить. И один из вариантов – это Санкт-Петербург. И Евгений Юрьевич рассказал очень интересную, для меня была это очень интересная новость, что в Санкт-Петербурге вернули церкви дом молитвы Василия Фетлера. Это дом молитвы с огромным залом на 2500 мест. И это событие, я считаю, очень важным. Как-то оно прошло мимо нас, и хотелось бы, чтобы такие события, мы больше об этом говорили, потому что действительно это важно. Важно, что когда нам что-то возвращают, то, что нам принадлежало, и это дает возможность и открывает возможность и для благовестия, и для того, чтобы нас увидели, о нас узнали, и еще раз увидели, что протестантизм в России – это не секта, а это одно из просто направлений христианства.
Хорошо, Денис, ну что, мы много чего наговорили, уже полчаса с тобой разговариваем, думаю, что послушаем хорошую песню «Кораблик бумажный» группы «Спасение», вот она уже прям начинается, и через несколько минут мы встретимся и будем говорить на тему, интересную тему успеха. Так что давайте, друзья, не переключайтесь, будьте с нами.
Собрался однажды кораблик бумажный переплыть океан, где шумел ураган. Пути были бури, другие тонули, но он доверял Богу жизни штурвал. Бог поведет. Штурвал в руке Божьей намного надежней, чем груда металла на дне океана. Начинаем путь, эй, доверяем путь ему.
Радио «Новая жизнь».
Обзор, мнение, обсуждение, экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы продолжаем, и сегодня мы с вами будем общаться, точнее, мы с Андреем будем общаться, но вас мы также хотим подключить к нашей дискуссии.
Да, друзья, вы пишите, у нас есть nlradio.net сайт и комментарий под анонсом, также есть номер +7 910 44 44 66 8, у нас есть Google Talk и Skype, NLR Network, так что просыпайтесь, друзья, уже 11:30,
да.
Уже пора
и
бы.
И будем говорить мы сегодня об успехе.
Успех не для всех.
Вообще успех для христианина, по-моему, это какой-то нонс. Какой может быть успех? для христианина то, что он христианин, это уже успех. А зачем еще какой-то успех? И вообще, куда? Куда, для чего, зачем?
А что есть успех? Ты вообще считаешь себя успешным человеком?
Ну, я себя считаю успешным человеком, поскольку...
Ты являешься главредом мощного портала «Слово для тебя». Ты успешный человек.
Ну, а что ты ж лукавишь, когда говоришь, что... Любой человек считает себя, который является христианином, должен себя считать успешным. Вопрос успеха, скажем так, материального, мне кажется, это, ну, вопрос в данном случае не такой важный. Поэтому, ну, в какой-то степени, наверное, да, но для меня это не является целью такой вот, целью, которая впереди находится, к которой я стремлюсь, которая мое само... повышает мою самооценку, самоудовлетворение. Я не считаю, что успех – это что-то такое вот супер необходимое.
Ну вот назвали мы так, успех не для всех, знак вопроса. Может, не для всех успех, понимаешь? Может, для тебя, не для тебя или не для меня, или еще не для кого-то. Но вообще я думаю, что мы, живя в этом мире, мы должны стремиться как-то вот все-таки к успеху, а успех я понимаю как стремление вообще выстроить карьеру. Недаром как-то все, и знаешь, что-то христиане как-то от высшего образования не отказываются и пытаются своих детей пристроить в какой-нибудь вуз попрестижнее в Москве. В общем, ну, не у всех получается, конечно, но вообще-то все думают, и девчонок, да, хотя вроде как бы говорят, что женщина, если мы говорим о христианстве, она должна все-таки не о карьере заботиться, а заботиться о чем-то другом, будущая мама, а тем не менее дают в престижные вузы на экономистов, они идут учиться на юристов, а там, на программистов, сейчас и девушки, кстати, тоже учатся, вот, поэтому как-то, знаешь, вот смотря на христианство наше, я не замечаю, чтобы люди отказывались от такого, знаешь, будущей цели успешной жизни, поэтому я думаю, что карьерный рост, это вот хорошо, и успех, это все-таки, скорее всего, вес в обществе, вес какой? Финансовый, мы карьеру строим не просто ради карьеры, а чтобы зарабатывать хорошие деньги, чтобы можно было арендовать квартиру или вообще лучше купить квартиру, машину и так далее. Хотим жить комфортно, это комфортная жизнь, успех, это финансовое благополучие и это, конечно же, вес какой-то в обществе, уважение. Вот таким образом мы и, в общем, и стремимся к этому. Я думаю, что это правильно, это нормально.
Но отчасти с тобой согласен, но очень часто человек, стремясь к успеху, на его алтарь кладет слишком многое. И стремясь к успеху в материальном мире, человек зачастую теряет в духовном мире. Поэтому я в самом начале сказал, что успех я так несколько скептически. Да, конечно, я понимаю, что человек хочет быть успешным, человек хочет сделать карьеру, человек стремится к тому, чтобы получить хорошее образование, чтобы у него была достойная зарплата, и это нормально, это естественно, но вопрос в том, что для человека очень часто успех становится идолом, становится какой-то такой самоцелью, которая перестает... перестает быть чем-то, ну, точнее, наоборот, становится чем-то самым важным и перекрывает все остальное. Человек, зачастую стремясь к успеху, он забывает о семье, он забывает о Боге, он забывает о даже о каких-то своих интересах, даже о здоровье, о собственном. Человек забывает, и очень часто люди, которые успешны, они подвергают себя мощным стрессам просто потому, что у них не хватает времени на отдых, они годами не идут в отпуск, вот считая, что вот я сейчас добьюсь. Вот. Но мы говорили о крайностях, вот в успехе тоже очень важно.
Ну, никто это не отрицает, в крайности уйти всегда можно, идолом может стать все, что угодно, даже служение в церкви может стать идолом. Ну, что теперь? Теперь ничем не заниматься. У меня просто вопрос к тебе. Вот я назвал успех не для всех, знак вопроса. Нужно ли всем стремиться к успеху? Может, это свойство личности? Может, не всем нужно стремиться к успеху? Вот ты, я так понимаю, для тебя это не важно. Или все-таки ты, может, лукавишь, все-таки тоже как-то... Ну вот ты главный редактор портала «Слово для тебя», который довольно успешный портал. Ну, там больше тысячи посещений в
деле,
день.
На самом деле успех бывает разным. И есть успех, например, разные уровни успеха для человека, который, ну скажем, например, руководит каким-то крупным СМИ, вот, там, российским, иностранным, для него успех портала «Слово для тебя» — это, ну, если сказать, вот, у нас успешный портал, он просто рассмеется, потому что его, например, сайт посещают десятки, сотни тысяч в час людей, да, а не, там, тысячи в день. И уровень успеха для каждого человека разный. Конечно, конечно, каждый человек так или иначе стремится к успеху, и стремится к успеху для человека естественно, но какой это успех? Просто когда мы говорим об успехе, о общепринятом понимании успеха, это зачастую на грани с чем-то греховным, с чем-то таким, когда человек, вот я говорю, все ради успеха всем жертвует. Mm-hmm. Поэтому вот в таком, такого рода успех я против. Я против карьеры, которая рушит семьи, а такое очень часто бывает. И человек добивается огромных успехов в карьере, человек становится там каким-то магнатом, но у него в семейном семья либо разрушена, либо отношения с детьми нету, либо
ты опять он в крайности.
Видит. Но просто вопрос в том, что человеку свойственно съезжать в крайности. Но не всегда даже это может быть крайность. Просто человек работает, допустим, вот он, у него бизнес, да, и он для того, чтобы этот бизнес раскрутить, чтобы был успех, он вынужден 110% всего времени отдавать бизнесу. Это уже не крайность, это нормальный, естественный ход жизни, ход действий. Но при этом рушится все остальное.
Ты хочешь, чтобы твоя дочь была успешной?
С одной стороны, да, чтобы она... Но с другой стороны, я не хочу, чтобы этот успех ее разрушал.
А как это вообще, вот как это можно предусмотреть? Вот ты хочешь, чтобы она занималась спортом, чтобы она занимала какие-то места в спорте, которым занимается, там стала, например, мастером спорта. Это же тоже успех. А как вообще...
Хорошо, хорошо. Можно заниматься спортом для того, чтобы, ну, чего-то достичь по возможности. Например, стать мастером спорта, да? А есть случаи, когда цель выше, скажем, стать чемпионом мира. И стать мастером спорта может, ну, практически каждый человек, занимаясь в своем, в своей спортшколе.
Ну, я считаю, быть мастером спорта,
да,
это успех.
И это достижение. Но для мастера спорта, который ставит себе целью покорить какие-то вершины, какие-то чемпионские вершины,
это плохо?
Для него это уже, мастер спорта, это уже не успех, а это просто естественный путь к успеху. Один маленький шажок к успеху. Вот если человек стремится к чемпионству, к постоянному чемпионству, вот тогда его успех ломает все.
А разве это плохо? Есть же чемпионы, которые вот, верующие люди, которые говорят о вере, там, и вот боксеры, и какие-нибудь там борцы, причем такие жесткий спорт, представители жесткого спорта. А разве это плохо? Почему плохо быть успешным? Почему сразу мы говорим о крайностях, что вот человек, его съедает успех? А может наоборот, он может на гребне успеха, будучи известным человеком, к нему прислушается, он в авторитете, в отличие от нас, которые там нас никто не знает толком, да? А вот известный человек, там, успешный человек, он, если он верующий, он говорит о вере, о Боге, тогда люди прислушиваются, тогда это хорошее свидетельство. Почему это плохо-то?
Ну, прежде чем добиться успеха в реальности, возможно, есть те люди, которые добиваются успеха без таких вот затрат всего, не кладя все на алтарь. Вот. Но когда человек занимается профессиональным спортом, если он действительно хочет добиться вот полного успеха, он должен отказаться от всего. И в единичных случаях, может быть, по случайности, без этого люди добиваются чего-то в спорте. Чаще всего люди добиваются в спорте очень-очень многим жертвами.
Я не только о спорте.
И здоровьем.
Денис, я не только о спорте.
Мы на примере спорта
сейчас
говорим.
Я говорю о том, что успех, там, писатель успешный, музыкант, это все дорогого стоит, чтобы быть успешным писателем, быть успешным музыкантом, да,
стань спорт. Я скажу так, успех хорош до тех пор, пока он не завладевает всеми сферами человека. Вот если успех у человека находится в определенной нише, вот, и человек стремится к успеху, но при этом он остается, у него остается и время, и силы на что-то другое, кроме успеха. Ну, прежде всего, на общение с Богом, на общение с семьей, на нормальные какие-то взаимоотношения с друзьями, то это нормально. Но когда успех начинает человека захлестывать, и когда человек попадает в зависимость от успеха, то ну, вот
Денис,
такой успех, это уже плохо.
Зависит, что является для тебя мотивацией. Можно быть не особо успешным человеком, в то же время пропадать на работе.
Можно.
А в то же время даже может быть служитель,
можно,
миссионер, который все отдает Богу и вообще всю жизнь и жертвует всем. А в то же время на семью не остается времени. Он весь в служении, весь в церкви,
согласен,
весь в поездках. Так дело не в успехе как таковом, а дело вообще в образе жизни и вообще в тайм-менеджменте, грубо даже сказал. То есть можно достигать успеха, в то же время быть гармоничным личностью. Я думаю, что такие примеры, может,
можно,
их немного, но есть.
Можно.
А если мы сразу будем всего бояться, волков бояться в лес не ходить, будем сидеть и говорить. А в то же время, может быть, неуспешным человеком, все равно не находить время ни для семьи, ни для общения с Богом, или наоборот, только с Богом общаться, людей не замечать. Понимаешь, в чем дело? Мне кажется, здесь вопрос не в успехе как таковом, а у нас какой-то, знаешь, страшилка, это что-то такое вот мирское, а проблема именно в мотивации и в нашем дисциплине, самодисциплине.
Я согласен. Но вот когда мы просто в нашем таком стандартном понимании, да, в наших стереотипах, вот именно такой зачастую успех представляется, когда человек, например, карьерист, да, человек, который занимается карьерой, зачастую мы его представляем как тот человек, который он идет по головам, он, его больше ничего не интересует, он только занимается. Вот я против такого успеха. Конечно, когда человек гармоничная личность, когда он мудро распределяет свое время, когда он в состоянии и семью, и семье уделить время, и в состоянии уделить время церкви, и в состоянии, допустим, несмотря на свою загруженность, ну, например, поехать в детский дом, оказать какую-то благотворительную помощь. То есть, когда человек, для человека, успех, когда успех не давлеет над человеком, а является гармоничной частью его жизни, нормальной частью жизни. Вот такой успех я приветствую.
Ну, а смотри, нам пишет Симон из Кривого Рога: хуже того, кто идет по трупам, тот, кто ползает по живым.
Интересная
такая метафора, да, первый раз слышу. Такое, ну, вот интересно. Ну, Симон всегда что-то такое вот нам подбрасывает. Очень интересно, оригинально. Успешен тот, кто научился проигрывать. Тоже Симон. А вот, кстати говоря, о спорте. Вот очень важно проигрывать. Даже вот недавно я, ну, вот был бой известный, да, в Москве проходил.
Да.
И вот говорят, что как раз вот важно было бы одному из боксеров, да, который проиграл, вот провести бои с сильными такими боксерами вот такого уровня. И тогда бы, если он проиграл, ведь проигрыш тоже делает сильнее. Я знаю многих спортсменов, которые говорят, что неизвестно, что делает нас, в общем, да, что-то нас мигает тут. Неизвестно, что человека делает сильнее. Сплошные победы или проигрыши. Проигрыш тоже, это хорошо, нужно уметь проигрывать. Я знаю, еще сделаю реверанс в твою сторону все-таки, поскольку я все-таки, ну, не являюсь человеком, который прям вот об успехе только и думает. Я просто сегодня размышляю, и вот хочется какую-то остроту нам создавать. Экклезиаст пишет: «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа». К сожалению, сегодня в нашем обществе, где у нас большие возможности, мы действительно живем во времена, знаешь, вот если говорить о России, никогда мы так не жили. Никогда мы так не жили хорошо, вот, если брать историю, хотя в прошлое мы копаемся, думаем, вот как было замечательно раньше. И вообще сегодня хорошо живем, на самом деле, сыто, и возможности хорошие открываются для того, чтобы чего-то достигать. Но, к сожалению, это сильно стоит поводом зависти. И я знаю, даже в церквях, вот это же, особенно среди детей это происходит, тут у кого-то родители побогаче в школе, да, или вот у кого-то там лучше телефон, у кого-то есть, я помню, даже в своем детстве. И я тоже смотрю, знаешь, на себя, смотрю на других. Вот они зарабатывают там 100 тысяч рублей в месяц, больше, знаешь, имеют возможности там путешествовать. А я думаю, слушай, а я вот на этом фоне какой-то, знаешь, чувствую иногда свою ущербность. И мне кажется, что иногда это стимулирует для того, чтобы я тоже достигал чего-то. Потому что все-таки, знаешь, когда сам живешь, это одно дело. Когда семья, ты понимаешь, что хочется вот, ну, лучше жить, обеспечивать детей, чтобы был достаток более-менее. И вот это, вот, мне кажется, проблема. Ну, конечно, Экклезиаст тут называет суетой томлением духа вот этот труд и всякий успех. Ну, мы понимаем, что Экклезиаст, это, конечно, отдельная история. У него там такой специфический взгляд на жизнь и на все. Но интересно когда туда обращаться, понимать, что вообще все это на самом деле суета, вот это все, что, в чем живем.
Да, поэтому главный успех человека – это успех в вере, успех в духовных делах. И вот это тот успех, который не будет предан тлению. Вот. Но, с другой стороны, я тоже, вот та позиция, которую я изначально принял, конечно, я не против успеха как такового, потому что человек, который в жизни не стремится к успеху, который
никуда не двигается, не развивается.
Чаще всего это просто лентяй.
Да.
Чаще всего это просто лентяй, который для себя ищет самооправдание. И когда лентяй говорит о том, что я не стремлюсь к успеху, потому что это не духовно, это неправильно, то чаще всего это просто...
Или страх какой-то, комплексы.
Да, да, это чаще всего просто внутренние какие-то отговорки, которые человек самооправдание
занимается. Я вот хочу сказать, что сегодня я много раз говорю о кризисе мужчин, что в нашей стране, в нашем обществе кризис мужчин. Нет ответственных мужчин, мужиков, которые готовы идти вперед, развиваться, достигать чего-то. Понимаешь, хорошо сидеть на одном месте, вот получил работу там, ну, не пыльную, ну, более-менее там платят там, ну, не так-то много обычно. И все, не нужно никуда двигаться. Я хочу тебя спросить, такой вопрос задать. Как ты думаешь, апостол Павел был успешным человеком?
Ну, я думаю, да.
Мне кажется, хороший пример успеха.
Да.
Библия, она об успехе говорит несколько другое, чем говорит мир.
Да.
А и вот Христос, ну, тоже вроде успешной жизни не назовешь, в то же время люди за ним шли, и он делал добро, он людям давал то, что люди просили, хотели, не то, что он считал нужным. И они ему верили. Он был искренним, он был честен, он был такой, как есть, как сегодня принято говорить. И апостол Павел тоже. Тоже, знаешь, казалось бы, а в чем успех? Ну, не был богатый, не был знатный, не было у него какой-то должности такой, знаешь, чтобы он там возглавлял, там, не знаю, ну, как Папа Римский даже, да, там, большой епископ. Вроде ничего такого, но в то же время это герой Библии.
Да.
Это ли не успех? Герой Библии, который получал, в общем, много получал палками, камнями, был бит. Разве это успех?
Да. Кстати, так вот...
Жил палаточки, то есть жил не богато, как спартанец, да, там, по тюрьмам. Вроде, ну, какая же успешная жизнь?
Знаешь, когда говорят об успехе, мне, знаешь, что вспоминается? Мне вспоминается первый псалом. Вот буквально несколько слов. Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе размышляет день и ночь. И дальше успех. И будет он как дерево, посаженное пред потоках вод, которое приносит плод свое во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Вот в нашей жизни особенно это важно. Мы очень много не успеваем, особенно важного. Кстати, как в свое время Христос, когда он сказал, что он выполнил то, что нужно было, то ту цель, которую он, для которой он пришел. Интересно, что после того, как Христос умер и воскрес, на земле не стало меньше больных, не стало меньше хромых, слепых. И я думаю, что не стало меньше людей одержимых. Но Христос, тем не менее, Он выполнил то, что должен был. Хотя для кого-то, может быть, для каких-то конкретных людей им казалось, что Христос, вот, Он меня не исцелил, значит, Он не выполнил свою миссию. Но для Христа было главное. Для него вот эти вот исцеления, это была как второстепенная часть его служения, которое шло по ходу. Но главное он сделал. Он пришел для того, чтобы умереть и воскреснуть, для того, чтобы спасти человечество от грехов. В нашей жизни делаем ли мы главное? Успеваем ли мы главное? Вот мы успех, как, в чем наш успех? В том, что мы просто добились каких-то результатов, добились высокой зарплаты или добились какой-то славы человеческой. Или мы в своей жизни приносим плод в свой, во время свое, то, чего хочет нас Бог. И всем, что не делаем, реально делаем, мы успеваем. Это у нас есть.
Ну да, кстати, вот если говорить об этимологии слова, то как раз от слова «успеть» и «успеть». То есть успех – это слово «успеть», надо успевать.
Да, да, да. Кстати,
и это очень по-христиански – успевать.
Да, кстати.
Ценить время.
Об этом я думал вот перед передачей, ты как раз мою мысль мне напомнил. «Ибо знает путь Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». То есть как раз вот тех неуспешных людей, которые, возможно, они успешны в мире, но неуспешны в своем духовном пути, их путь погибнет. А, и, кстати, таковых людей Бог сравнивает сравнивает с прахом, возметаемым ветром. То есть чем-то неживым. Если дерево, оно живое, да, оно растет, оно цветет, то человек, у которого нет духовного успеха, он мертв. Он мертв, даже несмотря на то, что внешне он может быть очень привлекательным, он может носить дорогие костюмы, он может летать в бизнес-классе, он может даже владеть кораблями, самолетами и пароходами, но если в нем нету духовного, если в нем нету духовного успеха, нету блаженства, о котором говорит Библия.
Ну, блаженство еще вот Псалом процитировал через Нагорную проповедь,
да,
Христа, где,
да,
сказано,
кстати сказать,
блаженны нищие духом.
И там успех...
Совсем не так понимает мир, это что-то вообще другое. Блаженны нищие духом. Вроде наоборот, богатство внутреннее, мы говорим, да, богатство личности в этом мире, да, верь в себя и так далее.
Да, совсем другая логика.
Да, блаженны плачущие, будут тешиться.
Другая логика успеха духовного.
Нам пишет вот Андрей из Белоруссии, вот такой стих, я не знаю, кто автор, значит, стремлюсь достичь я тех высот, где солнце правды не зайдет. Я прошу, Господь, Тебя в небесный край веди меня. Господь, влеки меня сильнее к себе любовью своей, влеки меня из тьмы и бед в негаснущий небесный свет. Мне трудно в мире обитать, в сомнениях, в страхе пребывать, иной бы здесь остаться рад. Моя же цель — небесный град. Хотел бы ввысь я улететь, чтоб славу вечную узреть. Пока же в этом мире я, Господь, прошу, веди меня. Вот,
да,
такой
хорошо.
Тоже. В общем, вот в чем успех. Это когда Господь нас ведет, и вот надо успевать, успевать за Господом, успевать за временем, не отставать. Это очень важно, и вот Ефесянам Павел пишет: «Дорожите временем, ибо дни лукавы». Нужно ценить время и даже в другом переводе «выкупать». Вот это «выкупать время». Это очень важно. И, знаешь, я еще хочу процитировать, ну, вот Павел тоже об успехе пишет. Вот я спрашиваю, почему Павел успешен? Вроде бит был, болел, никакого имущества, да, вот то, что сейчас, ну, нет квартиры, да, вроде человек не успешен, а у кого-то две квартиры. Вот недавно было на одном радио тоже опрос, кто считает себя успешным человеком. И знаешь, получается, что все познается в сравнении. Один человек говорит: у меня три квартиры, у меня классная работа, у меня три машины, а я себя успешным не считаю, представляешь? А другой говорит: а у меня ничего этого нет, но мой успех — это мои замечательные дети. Вот, да, я вырастил детей, они мне или растут. Вот это мой успех. И мне плевать, есть у меня квартира одна, две или три, или машины. Вот мой успех. Понимаешь, каждый человек, у каждого человека разные запросы, разные уровни какого-то, знаешь, мера скромности, я не знаю, или чего. Вот кто-то, имея кучу всего, считает себя неуспешным, потому что он там еще 1 миллион не заработал, он там еще куда-то не продвинулся. А другой человек, знаешь, считает себя успешным, потому что вот...
Потому что он чист сердцем.
Чист сердцем, может, он нищ духом. Да. Нищие духом блаженны.
Да. И интересно то, что многие вещи, которые для человека, который достигает успеха в мире, которые требуются, требуются многие отрицательных качеств. Иногда приходится обманывать, иногда приходится идти, как говорится, по головам, да. А тут блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие, жаждущие правды. Вот, вот где, где успех, да? Духовный успех. Совершенно в противоположном. Поэтому зачастую бывает сложно сочетать успех материальный с успехом духовным. И мудрость человека, мудрость христианина заключается в том, чтобы найти вот то мудрое соотношение успеха, который может принести благо своей семье, и успеха духовного, который не разрушит, а наоборот будет созидать его духовно, его семью, его окружение, и тогда это будет настоящий успех, со словом успеть правильно сделать.
Ну вот, я думаю, что хороший такой итог можем подвести. Опять-таки, вот я про Павла сказал. Он пишет Тимофею, молодому брату, такому перспективному. Я думаю, что как раз-то есть духовный успех. Вот он говорит: «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не роди о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Вот духовный успех. Занимайся этим постоянно, вникай в учение, занимайся чтением, наставлением, учением. То есть это постоянное образование, самообразование, чтение Писания, чтение прочих книг. Когда мы успеваем за временем, в котором мы живем, это тоже важно. Не отставать, не жить 90-ми годами. Вот мы много говорили на прошлой неделе, да, или 80-ми, или даже нулевыми, уже пошли 10-е годы 21 века. Мне кажется, успевать за временем, успевать за временем, успевать за Богом, за Его откровением, то, что Бог говорит. Вот это и есть успех. Нужно читать, заниматься им постоянно. И тогда сказано, успех твой будет для всех очевиден. Духовный успех.
Да.
Который не тождествен успеху карьерному, финансовому. Хотя все, все имеет место быть. Мы с вами живые люди, у нас есть семьи, особенно если, знаешь, Павел, тут очень важно, Павел был не женат, да?
Да.
И он мог себе позволить, скажем так, вот жить таким спартанским образ жизни вести. Мы, вот с тобой, например, и многие слушатели женаты. Это немножко другой жанр жизни, это немножко по-другому. Мы должны в первую очередь заботиться о семье, и обеспечивать семью, а уже во вторую очередь думать о церкви, о служении, о миссии и так далее. Тут тоже надо быть гибким и понимать, что ну, то, что позволено Павлу, да, не позволено...
Ну да, но, кстати, сам Павел, он же пишет о том, что правильно, когда поддерживают церкви служителя, да, при этом он сам делал палатки, он сам зарабатывал деньги, хотя говорит, что правильно так, но я действую так. То есть в его жизни не всегда... Пример. Он пример, скажем так, какого-то идеала, но бывают случаи и других ситуациях, и других ситуаций. Поэтому, действительно, давайте стремиться к духовному успеху и сочетать наш материальный успех с духовным, чтобы друг другу не мешали эти два понятия, чтобы они взаимно обогащали и поддерживали друг друга.
И печали не приносили.
Да,
да, нам вот пишет в конце Симон, он у нас любит афоризмы, успех не грех, грех не успех.
Хорошо
вот,
сказано.
То есть, да, хорошее такое завершение. Да, грех — это не успех, духовный не успех, о чем мы говорили. Все-таки мы должны стремиться к лучшему, развиваться, учиться. И это хорошо, замечательно. Не лениться. Лень — это грех. Поэтому успех не грех, грех не успех. Спасибо, Симон, за афоризмы твои. В общем, ну что, Денис, в четверг нас ожидает продолжение вашего банкета.
Да, в четверг будет новая передача из цикла «Жезл и посох». Мы будем говорить о Египте, причем о Египте современном и о Египте древнем. Я думаю, будет интересно, так что присоединяйтесь к нам. Скоро выйдет анонс нашей передачи, буквально вот в ближайшее время. И в четверг в 19 mm-hmm. часов наше постоянное время, оно никуда не ушло.
Да, так что у нас чередуется без обиняков, ток-шоу мое и Дениса, да. Ток-шоу уже «Злый посох», мы, в общем, движемся вперед, не стоим на месте, да, вот какой-то успех определенного тоже достигли в плане вот журналистики и в плане вообще благовестия, я думаю. Ну что, друзья, а мы с вами прощаемся до следующей недели, мы во вторник следующий в 11 часов снова встретимся с Денисом Гостевым, так что вы будьте с нами, будьте с радио «Новая жизнь», всего вам доброго, до новых встреч в эфире.
Спутниковая сеть «Новая жизнь». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер FS77-52426 выдано 28 декабря 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор.
«Новая жизнь». Радио для всех.